«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. 14 февраля, потом весна, затем лето, дождливая осень. Да практически круглый год даты заставляют нас вспоминать о любви, даже в те периоды, которые насыщены новостями, совершенно не связанными с романтикой. И вот сегодня мы будем говорить о любви, которая является, ну, в общем-то, основой психического здоровья, о той любви, от которой зависят и отношения к самому себе, и отношения с окружающими. Это любовь к себе. И, кстати, от нее же зависит отношения с партнерами, с детьми, с родителями, с коллегами и так далее. Напишите нам, что вы понимаете под любовью к себе и что мешает ее проявлению. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, а также в Телеграме «Говорит Москва». Там очень удобно тоже писать комментарии. И отвечать сегодня на наши вопросы будет практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Михаил, приветствую вас. Очень рада видеть.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
И вот и в мировой культуре, и в современной, в частности, мы знаем, что слова о любви к себе, они звучали и 2000 лет назад, примерно 2000 лет назад из уст Христа, и сегодня используются маркетологами для того, чтобы поднять продажи. Вот где та самая грань, когда любовь к себе начинает приобретать, ну, какой-то такой социально неодобряемый оттенок? И почему так много споров вокруг этой темы?
Я думаю, что нет такой грани, потому что нет никакого социального, единого социального мнения о том, что такое хорошо и что такое плохо. Да, поэтому для кого-то, для какой-то группы людей формула чертенка номер 13 будет работать. Люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. Вот, кого-то, как меня, больше не приглашают на один телеканал после того, как я сказал, что любовь к себе — это не эгоизм.
Кстати, вот наши зрители, простите, что перебиваю, тут же уже написали нам несколько сообщений, что любовь к себе — это чистый эгоизм.
Ну вот есть разница, да, между любовью к себе и эгоизмом, так же, как любовью к другим людям и, например, самопожертвованием. Это все, это разные слова, которые у нас принято почему-то в одну кучу смешивать. Поэтому я бы сказал так, дорогие друзья, если вы озабочены выбором вот той самой грани, да, чтобы угодить кому-то и чтобы вас вот не осудили, то смело можете эту работу над собой закрывать, потому что кто-то обязательно осудит. Вот, поэтому если есть люди, чье мнение вам действительно там сильно дорого, ну, посмотрите, что они на эту тему говорят. И, может быть, на это мнение даже сориентироваться. Почему нет? Мы можем подстраиваться под близких людей, под дорогих нам людей. Вопрос, делаем ли мы это всегда. Да? Вот. Если мы постоянно идем на поводу дорогих и близких нам людей, то тогда здесь вряд ли можно говорить о любви к себе.
Ну и вопрос, как мы при этом себя чувствуем. Для кого-то нормально, что за них принимают решения и говорят, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, в целом, комфортно.
Ну, да, это уровень, да, определенный. А почему нет, собственно? Вот. Другой вопрос, что, опять же, если нам всегда говорят, что нам делать, что такое хорошо, что такое плохо, нам это комфортно, то в какой-то момент человек, говорящий нам это, или люди, да, могут куда-нибудь, извините, пропасть по ряду разных причин и обстоятельств. И вот тогда человек, который не умеет, да, как бы где-то сказать «нет», где-то отказать, где-то сделать так, как именно он хочет. Вот он тогда начинает пропадать тоже.
Ох, какая важная тема. Мы сейчас ее раскроем. Но чаще всего про любовь к себе сегодня, все-таки я вернусь к тем самым маркетологам, мы слышим из реклам: побалуй себя, ты достойна самого лучшего и так далее, и так далее. И вот тут вот начинает, знаете, образовываться такой выбор, вместо того, чтобы купить себе, например, хорошую медстраховку, да, мы бежим за новым китайским платьем с блестками. И нам кажется, что вот, ну как, мы же... Мы не можем себе, например, в этом отказать, потому что иначе что, мы себя не любим? Нам же вот реклама сказала.
Ну, давайте, может быть, тогда с азов, и давайте тогда определимся еще, а что такое вообще любовь? Что это? Да, значит, я придерживаюсь...
Главный признак души, пишут наши слушатели и зрители. Красиво.
Главный признак души, но, да. Вот господин Достоевский... когда-то сказал, что любовь — это, ну, он говорил про другого человека, но это также работает и по отношению к себе. Любовь — это принятие человека таким, какой его создал Бог. Таким, каким его создал Бог. Таким, какой он есть вот сейчас по факту. Значит, что такое принятие? Принятие — это значит не отрицание. Это значит, вот у меня есть стакан, мне его дают, я его принимаю. Неважно, что он бумажный, а не хрустальный, как мне хотелось бы. Неважно, что там вода, а не сок, как мне хотелось бы, да. Взял, не стал отрицать, не стал испытывать отрицательные эмоции, а стал взаимодействовать. Вот, по сути, прекрасная формула любви, да. Принятие человека, в данном случае, если мы говорим о любви к себе, значит, это принятие себя таким, какой я есть. То есть я по отношению к себе не испытываю злости, не испытываю чувства вины, не испытываю недовольства и, может быть, даже испытываю какие-то позитивные эмоции. Вот что такое любовь.
Обожаю наши с вами разговоры именно за вот эту глубину, которую вы всегда привносите, даже, казалось бы, в такую вот легкую тему. Но а вот что нам мешает любить себя? Ну вот что проще? Что проще?
Ого, что проще? Это довольно трудная история, потому что мы же периодически по отношению к себе испытываем отрицательные эмоции, которые как раз и есть признак нелюбви. Да, к себе, то есть отрицание себя, само слово отрицательные эмоции, отрицаем себя. Но вот эти граждане, особенно вот любимые мной вот эти коучи, энерго, там всякие терапевты, всякие там Тони Робинсы и прочие с ними братья, к сожалению, даже многие из них себя психологами называют, они почему-то обязывают нас всех любить себя, ну вот как бы постоянно, безусловно, и говорят, что если этого нет, любви к себе, то значит ты плохой человек. Слабый, ничего у тебя не получится, и что вот якобы все успешные люди, они вот так вот безусловно себя любят.
То есть какой-то вот парадокс заложен, да, уже на этапе вот этой фразы.
Да, ну так это же брехня, вот, потому что по полной и безусловной любви к любому человеку, включая себя самого, ну, быть не может. По определению, потому что полного принятия любого объекта, ну, это вот, не знаю, высшая сила, да, вот так, она бесконечна, всемогущая там, а мы-то нет, мы-то ограничены, поэтому мы можем сдвигать, как ползунок, да, этой любви, все больше и больше принимая себя со временем, но требовать от себя вот этой безусловной полной любви к себе, это значит начинать себя ругать за то, что ее нет. Понимаете? И вот это вот, на самом деле, некоторые люди, наслушавшись вот этих энергогуру из интернета, они носят на себе такие пирамидальные отрицательные состояния, значит, я себя ругаю, потом начинаю себя ругать за то, что я себя ругаю, ведь мне кто-то сказал, что нельзя себя ругать, потом я испытываю чувство вины, что я себя ругаю за то, что я себя ругаю, да, потом злюсь на себя за то, что я испытываю, и вот они уже измождены этими отрицательными эмоциями, о какой любви к себе вообще тогда идет речь. Поэтому первое, вот, что стоит сделать, когда мы начинаем все эти практики, медитации, там, ну, я не начинаю, аффирмации, вот если вы, господа слушатели, и таких и у меня в телеграм-канале, Михаил Хорс, психолог, полно, много достаточно, вот начинают сидеть, и вот это «я люблю себя», «я люблю себя», но разрешите себе не полностью любить себя, вот так. Вот скажите себе, да, я человек, я не могу полюбить полностью себя, в этом нет ничего ужасного, но я могу, давая себе на это время, постепенно в уровне этой любви продвигаться, да, с ошибками, да, с откатами назад, да, с трудностями, да, с остановками, да, с кризисами. А вот такая жизнь, как бы.
Ой, у нас прекрасный с вами был эфир по психологической самопомощи, который на основе вот вашей книги мы как раз эфир построили. В этом говорили о том, что вот нужно принять реальность. И если нам хочется, чтобы она была другой, это не значит, что она должна такой быть.
Я бы даже сказал, можно принять реальность. Можно и не принимать. Просто если мы реальность не принимаем и сталкиваемся с ней, нам больно. Если мы себе, опять же, эту боль как часть реальности запрещаем, и говорим, обязательно нужно принять реальность, или обязательно нужно принимать себя таким, какой ты есть, обязательно нужно принимать там других людей. Не обязательно. Это опция. Она как бы не обязанность людей. Мы можем не принимать себя и испытывать к себе отрицательные эмоции. Это нормально. Вопрос только, чего больше. Вот у нас есть две группы психических состояний, положительные и отрицательные. Значит, сами слова, очень, которыми эти группы называются, очень красноречивые. Положительные, когда мы испытываем, мы что-то положили в себя, ну, как будто бы, да, силы, энергию там. Отрицательные, это как будто мы от себя это отринули. Вот. Соответственно, и те, и другие состояния, и ненависть, и радость, и грусть, и веселье, и ощущение благодарности, и зависть. Каждое из этих состояний нормально и естественно для психически здорового человека. Вопрос только, каких состояний больше? Если мы по отношению к себе больше испытываем радости, чем, ну, там, недовольство, все нормально, все хорошо. Проблем нет, как бы не нужно биться головой об стенку с криком «Ах, я вообще не должен испытывать недовольство к себе». Можно. Главное, чтобы меньше, чем радости. Все.
Ну, то есть это такое самопринятие.
Да,
Самопринятие, посмотреть на себя и постараться как-то объективно себя оценить. Вот здесь у меня хорошо, и я за это себя, в общем-то, хвалю, и я это признаю. А вот здесь я, в общем, не дотягиваю. Но не дотягиваю тоже в сравнении, как
чем?
Правило, или с кем-то.
Или с кем, да.
И вот это вот сравнение себя постоянно с кем-то, вот на этом этапе пробуксовывает все. Потому что это бесконечный путь сравнения себя
да,
с кем-то.
Поэтому очень важно, значит, разложить у себя в голове свои убеждения и выявить там убеждение, которое звучит примерно так в рамках вашего мировоззрения. Я должен быть лучше других. Если я хуже в чем-то других, меньше, там, медленнее, слабее.
Непродуктивнее.
Непродуктивнее, да, значит, я плохой. Вот эта формула, она крайне ошибочна. Она идет, естественно, из школы, из того, что нам двойка говорят, это плохая оценка, которая, естественно, плохой не является. Вот, то есть, если ты хуже других, тебя там критикуют, не любят и все такое, пальцем показывают. Нет, если мы в чем-то хуже какого-то другого человека, это не значит, что мы плохие. Это значит, что мы вот, ну, как бы пока, может быть, а может и на всю жизнь так, меньше, слабее, ну, бывает. Ну, просто меньше не значит мало, слабее не значит слабо. Это разные вещи. И одновременно, когда мы, ну, как бы, кто-то впереди нас, да, то кто-то ведь и позади нас. И это очень важно себе, вот эту точку реальную, где ты находишься, об этом напоминать.
А что... еще у кого какой старт? Простите, что вас перебила, еще у кого какой старт. Для кого-то находиться впереди вас на шаг, это, в общем-то, ничего не делать, да, потому что, ну, изначально старт такой был в жизни. А для кого-то быть на вашем месте или на строчку позади, это, в общем, ну, гигантский прорыв.
Мега-достижение,
да. Мега-достижение, да. Вот купить квартиру, кому не оставили, например, ее родители, да, даже взять там ипотеку, даже накопить на первый взнос.
Да, да. Поэтому очень важно помнить, что хуже, чем вы хотите, это на самом деле второй вид сравнения. Первый вид сравнения вот с другими, да, мы себя сравниваем. А на самом деле чаще всего-то мы даже сравниваем себя не с другими, а со своими ожиданиями от себя самого. Вот эти нафантазируем себе, посчитаем, что фантазии реалистичные. Хотя, как понять, реалистичные фантазии или нет? Только на практике. Понимаете? Реалистичный план или нет? Делаешь, смотришь, если получается, реалистичный был. Если не получается, значит, нереалистичный, меняй план. Вот то же самое с ожиданиями от себя. Если вы упираетесь и выяснилось, что не соответствуете ожиданиям, значит, ожидания неправильные. А вы вот такой, какой вы есть. Вот он, вы такой правильный.
Но ведь еще иногда мы... испытываем какие-то эмоции в связи с этим, там, разочарование, злость, и мы вот эти сложные эмоции себе не разрешаем, потому что что? Потому что не надо плакать, не надо кукситься, надо, значит, быть тише воды.
Надо быть всегда счастливым.
Да, там, и мальчики не плачут, собой. Девочки не устраивают истерики и так далее.
Да, можно плакать, можно кукситься, можно устраивать истерики, просто лучше, чтобы это было, опять же, опцией, да, а не единственным способом реагирования на те или иные там события. То же самое вот разочарование, оно ведь, понимаете, спрашиваешь у человека, почему ты разочарован в ком-то, в себе, например, да, раз мы о любви к себе, почему ты в себе разочарован? Он говорит, потому что, ну вот, причина моего разочарования – это то, что я чего-то не добился. А этот ответ вот в корне неверный. Причина вашего разочарования в себе – это очарование какое-то в себе.
Изначально то есть ложное,
очарование,
да?
Да, ошибочное очарование, то есть ошибочные к себе фантазии нафантазировали о себе, очаровались ими, чары – это вот, ну, чары, да, как бы то, чего нет, навели на человека чары, на себя навели, и давай потом разочаровываться. А почему-то, опять же, считая, что эти очарования правильные, нет, неправильные, они ошибочные, очевидно, раз они не соответствуют реальности. Несоответствие реальности – это ложь, ну, как бы ошибка, вранье. Зачем врать самому себе? Вот ты такой сейчас, какой есть, обопрись на себя. А вот это еще интересное, вера в себя, ой, прям вообще чудесно, это тоже вера в себя как бы элемент любви к себе, да, часто такое звучит.
Ну да, и когда вот приходит человек на новую работу, например, назначает себе, ну то есть как бы требует себе оклад в два раза больше, чем у человека с опытом 10 лет, например, угу. Да, вот, потому что он в себя очень верит. Ну, может быть, такой банальный пример, конечно, но
может быть, банальный пример, но вот что важно понять, что вера в себя и вера в фантазию о себе – это не одно и то же. Как бы, да? Вот поверить в себя желательно бы. Вот взять, объективно себя оценить, как вы сказали, здесь я, значит, сильнее, здесь слабее, здесь такой, как хочу, здесь еще не дотягиваю, здесь вот это, и поверить в себя вот комплексного, понимаете? Не только в свои позитивные там эти, не только в то, что вы сможете, вообще сможете вы или нет в жизни что-то добиться, это вопрос, опять же, проверки, и в этом нет ничего ужасного. А если вы изначально верите, что сможете, да, это может создать эйфорию определенную, и на этой эйфории можно там довольно многого добиться, но психика так у нас устроена, что в эйфорическом состоянии она тоже выгорает, напряжение нервное. И долго в этом эйфорическом состоянии мы находиться не можем, вот это я все могу, да, и в какой-то момент это просто как предохранитель перегорает, и мы падаем глубоко вниз в обратную крайность, другую, ох, я ничего не могу, оказывается. Вот любая маленькая, я все могу, потом маленькое препятствие, бах, я ничего не могу. И отсюда у нас вот эта биполярочка, которую любят, значит,
да, от депрессивного состояния,
да,
до
вот то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Посмотрите, что вы можете, чего вы не можете. Если вы чего-то не можете, чего хотите, подумайте, каких ресурсов вам не хватает. Попробуйте эти ресурсы получить, но на самом деле основных ресурсов, которых нам обычно не хватает для того, чтобы выполнить то, что, во что мы там как бы верим, да, чего мы хотим, на самом деле это ресурс волевой. А волевой ресурс, как это ни странно звучит, уходит на негативные эмоции. Чем больше человек испытывает отрицательных эмоций, тем меньше у него вот эти волевые характеристики в работоспособном состоянии находятся.
А вот как понять объективно? Ну хорошо, можно чек-лист, например, если ты устраиваешься на работу, да, сколько у меня опыт, какие у меня проекты, ну хотя бы, да, посмотреть там среднее резюме по рынку, насколько претендуют твои потенциальные конкуренты. Здесь как-то более-менее понятно. А часто мы ориентируемся ведь на эмоцию других людей. Ну, например, мама недовольна. Мама недовольна, что к 30 годам нет того, 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 того. Или, допустим, начальник разочарован. Начальник, ну, периодически бывает, наверное, каждым разочарованно бывает, что начальник, там, с супругой у него какие-то неприятности, он просто всеми разочарован всегда, и так далее, и так далее. Ну, то есть вот эта вот чужая эмоция, на которую мы опираемся, иногда нам как будто бы диктует...
Мешает любить себя.
Ну да, она как будто бы диктует, в чем мы, так сказать, неправы, или наоборот.
Но тут два таких заблуждения когнитивных распространенных. Первое, что меня должны любить и поддерживать, и уважать, и ценить. Ну вот нет, не должны, не обязаны. Могут, но могут и не любить. А второе когнитивное заблуждение в этом смысле, которое нам, опять же, по нашей самооценке бьет, это что мы залезаем в душу и в мысли другому человеку и считаем, что по его словам, делам и, там, не знаю, мимике, да, можно точно знать, что у него на душе, доволен он нами или нет.
Вот, и мы как бы себя ставим в центр его вселенной,
да, да,
что у него,
да,
все его реакции как бы от нас.
Как бы да, но вот что важно понять, даже если человек нам говорит, что он в нас там разочарован, недоволен и прочее, доказать, что это действительно так, невозможно. Ну, никак нельзя проверить, что на душе у человека.
Ой, сразу легче стало.
Да, потому что это правда. Мы, когда на правду опираемся, нам жить легче становится. А когда мы на фантазии опираемся, мы падаем и бьемся о реальность. Понимаете? Поэтому я знаю, вот и как психолог, да даже я помню, и как просто из каких-то знакомых моих, да, есть часть людей, которые воспитаны в концепции, если я вот другого похвалю, я его этим самым расхоложу как-то, да, это
да, слово, расхолаживаю.
Расхолаживающий эффект будет, и я ему только хуже сделаю, поэтому я его буду пришпоривать постоянно.
Бить. Это мотивация.
Это мотивация, я ради него это делаю, это добро для него. И когда им говорят, что как бы это не всегда так, далеко не всегда, они очень удивляются. И таких начальников мульон, особенно выходцев из военных, вот этих мам таких много достаточно, которые из любви к своим детям пинают их, пинают болезненно. Вот, поэтому не знаем мы, что там у них в головах. Важно не что мы в головах у них никогда не узнаем, а важно вот, ну, как бы некое соотношение, как это... Черт нашего характера,
вот
достижений.
Возможно, поправьте меня, если я не права, но вот как раз мы сейчас переходим к той части, которая, ну, назовем условно, самоуважение, да? То есть от самопознания, вот кто мы, что мы, какие у нас качества, какие у нас эмоции, к самоуважению. А за что мы, собственно, можем себя ну, уважать, любить и хвалить и так далее. Ну, объективно, более-менее. И вот классный тест, а можешь ли ты сам с собой поехать, например, отдыхать? Или просто провести время, когда... Вот вообще сам с собой ты как себя ощущаешь? Вот по этому тесту что-то можно сказать? Его так иногда в интернете приводят, но...
Значит, если мы без других людей или человека испытываем страдания и чувствуем себя дискомфортно...
Ну, нам неинтересно, мы не знаем, чем заняться.
Это и есть дискомфорт,
мы мучаемся, да?
Некое такое страдание, эмоционально, естественно. Означает это, что у нас от других людей зависимость. Это не значит, что мы плохие, да, это значит, что есть зависимость. Зависимость – это не хорошо, не плохо, это такая, тоже такое психическое, ну, наверное, состояние все-таки, да, находиться в зависимости от других людей. И по факту, как это может быть связано с самоуважением, ну, не знаю, можно даже и поуважать себя за то, что мы...
Признали. То есть это все-таки к самопознанию. Мы признали, что у нас есть зависимость.
Мы признали, что у нас есть зависимость.
Или что у нас нет, ну, скажем так, хобби, нет каких-то интересов. Мы себе вот здесь вот не простроили, ну, в общем-то, себя. То есть мы, ну, может быть, каких-то знаний где-то нам не хватает, чтобы самому себя развлечь, почитать. Мы не знаем, какие книги читать, мы не знаем, какие там фильмы смотреть, да, потому что мы ничего про кинематограф не знаем, мы не знаем ничего про, там, не знаю, виды спорта.
Может быть, и 50 говоря. Лет назад, может, так и было, но сейчас, куда ни копни, у тебя огромное количество информации, и вот это мы не знаем, какие книги читать или какие фильмы смотреть, по мне так...
Ну, почему кто-то рилсы вообще, дальше рилсов, знаете, уже и не ходит сейчас.
Ну, а почему это плохо? Ну, хотелось бы, конечно, по-другому, но если мы себя начинаем не уважать, да... За это, кстати, рилсы — это что же форма зависимости? Там вот этот дешевый дофамин, который человек, листая, получает.
Липовый.
Возбуждение, возбуждение, возбуждение. Оно дешевое, как бы трудом не обеспеченное, а это тот же самый механизм, что там, с веществами, вызывающими зависимость, психоактивными, да? Тоже дешевый дофамин, не обеспеченный трудом. Поэтому и там не стоит себя ругать, а наоборот, если ты понимаешь, что у тебя есть там какая-то... какое-то проявление, которое, ну, там, тебя удивило в себе, да, то первое, что, да, не ругаем себя, говорим, так может быть, это не хорошо, не плохо, это как бы вот, ну, пока я такой, в том числе, да, я и другой, ну, и такой тоже. И тогда дальше, а что я могу сделать, чтобы меняться? Просто там, знаете, какую ошибку люди делают? Они думают, что если они решили измениться, уважая как бы себя, свои цели, да, что у них сразу должно все получиться. Что вот поехал я там, могу ли я один? Не могу, тяжело, сижу в рилсы, кручу. все, я это осознал, я хочу быть другим, с понедельника я другой. Нет. Психика имеет инерцию. Вот хочешь, не хочешь, какое-то время себе дай и какие-то силы вложи, чтобы поменяться.
Обсудим, с чего надо начинать вот этот путь любви к себе, если вдруг до сегодняшнего дня не получалось, а там где-то по какому-то из пунктов обязательно не получалось, сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы говорим о любви к себе, о той любви, от которой зависит и наши отношения с самим собой, и с окружающими, в том числе с детьми, с родителями, с коллегами и так далее. И напишите нам, что вам мешает и что вы воспринимаете под любовью к себе. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте и в Телеграме, и там, конечно, можно ловить еще и наши эмоции и обаятельные улыбки. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Михаил, еще раз приветствую. И вот мы дошли до, так сказать, первых шагов. Что же нам нужно для любви к себе? Ну, напомню, что в первой части мы поговорили о том, что нам нужно понять, из чего мы состоим, из каких эмоций, из каких, в общем, навыков, ну, как-то себя оценить, дальше понять, что мы делаем для того, чтобы себя, в общем-то, уважать и формировать нашу самооценку. И, в общем, что...
Как дальше раз... делать.
Делать, да.
Вот как раз. Ну, хочешь, иди, да, вот. Другой вопрос. Не стоит инфантильно считать, что обязательно все получится. И не стоит инфантильно считать, что если не получится, то это беда какая-то. Понимаете? Ну, не получится что-то в этой жизни пока, на данный момент. Что там в будущем, вообще непонятно, да? Ну, как бы вот когда мы расстраиваемся, если у нас что-то не получается, и я сказал, если не получается, а не потому, что не получается, да? Потому что большинство-то людей говорят, я расстраиваюсь из-за того, что у меня не получилось. Нет, дружок, ты расстраиваешься не потому, что у тебя не получилось, а потому, что ты инфантильно считал, что обязательно все должно получиться. И если не получается, то это плохо.
И а что это... должно получиться с первого раза.
Ну да, естественно, сразу. Ну, хорош уже, жизнь другая. Просто, ну, представьте себе жизнь, где у вас любые изменения происходят сразу. Вы захотели, бах, получилось. Еще захотели, бах, получилось. Третье захотели, будет пулю в лоб себе захотеть пустить. Потому что, ну, когда все есть, неинтересно, скучно до потери сознания, понимаете? Поэтому вот как раз жизнь устроена очень мудро, что есть некий лаг между захотели и получилось. И временной, и плюс туда усилий.
Есть какой-то рост.
Есть какой-то рост, есть силы, которые, ресурсы какие-то как-то, да, умения, которые можно формировать, когда у тебя не получается, и ты там подстраиваешься, делаешь, пробуешь и так далее. Кто сказал, не помню, Черчилль, что ли, да, что такое успешность, да, успешность – это умение идти от неудачи к неудаче, не теряя воодушевления.
Ой, прекрасно.
Я не помню, кто конкретно, но я-то вот себя в Телеграм-канале периодически пощу и выкладываю эти высказывания интересные, но это ж правда, от неудачи к неудаче, не теряя, значит, воодушевления. Не теряя веры в себя, в конце концов, да, не теряя, не уходя вот в это там депрессивное, ах, раз у меня что-то не получилось, значит, у меня вообще ничего не получится. Что-то обязательно получится. И вот это что-то, это немало, понимаете? Если меньше, чем хочется, а всегда меньше, чем, потому что хотелки-то у нас всегда вперед нас бегут, и это нормально. Поэтому и получаться будет всегда меньше, чем хочется. Ничего страшного. Просто того, что получится, это ого-го еще.
Вот возвращаясь к тому, что мы говорили в первой части, а насколько тебе хорошо с самим собой, вот наши зрители пишут, что эгоизм как раз это попытка заполнить пустоту за счет других, Ну, то есть вот, вот эта вот беготня за лишь бы кем-то, но не одному. И вот как раз здесь вот отсечь, может быть, тех людей, которые плохо влияют на твою самооценку, которые, ну, не дают тебе развиваться. Может быть, вот здесь еще какой-то шаг такой. Просто окружение-то свое. Мы сравниваем же себя всегда с теми, кто рядом.
И окружение да, и свое, нет, но
посмотреть на него.
Я вам скажу так. Люди относятся к нам так, как мы относимся...
К себе.
К себе, да. Видите, вот эта оконцовка часто у людей сбита, эта формула. Люди думают, что люди относятся к нам так, как мы относимся к ним. Вот нет.
Это, вот, вот здесь вот в подтверждении ваших слов просто следующий пример, да, когда, угу. Ну, опять же, там, самый простой, наверное, там, что-то про работу, да, не только про работу, может быть, про партнера, который считает, что все домашние задачи только на тебе, потому что ты считаешь, что действительно, ну, как бы, вот, вот ты это все вывозишь, потому что даже иногда мы такой простой тест не можем выполнить. А чего мы хотим? Мы хотим пить, мы замерзли, мы устали, мы хотим спать. Мы это, скажем так, отодвигаем и берем там тройную переработку.
Ну, кстати, все, что вы перечислили со словом «хочу», не является желанием, вы понимаете, потребность.
Да, но мы даже базовые свои потребности задвигаем, и уж, конечно, да. Начальник, ладно бы там партнер с ним отдельный разговор, там, может быть, и мог что-то бы понять, да, ну, увидеть, просто что мы устали, а там руководитель или коллега, который пытается на нас свою работу перекинуть.
Ну, конечно,
просто
если
видит,
мы...
что вы от всего отказываетесь, от всей своей жизни, и, ну, и ладно, тогда я ему еще подкину.
Ну, правильно, а кто ему должен показать пример, да, как с нами обходиться. Только мы сами можем. И то же самое, ведь это родительско-детская вот прям хроническая ошибка, прям хроническая. Сейчас я ради детей, значит, разобью лоб, буду заниматься самопожертвованием, буду вот во всем себе отказывать ради деточки, а он как бы привыкнет, что это нормальное взрослое поведение, и также потом будет обо мне заботиться. Но нет. Он, зачем ему заботиться о вас, если вы его к этому не приучили?
Ой, это мы интереснейшую, конечно, тут распахиваем огромную тему. Вот в семье наша любовь к себе и отношения там наших родных. И мы иногда действительно так упахиваемся, так, значит, и полы помою, и на работе двойную смену возьму, и, значит, вообще себе во всех выходных откажу, и пирог себе свой яблочный не приготовлю, потому что все вокруг хотят...
Любят вишневый.
Любят вишневый, да. И я себе... И не куплю себе еще этот яблочный, потому что это дополнительные траты. Лучше, значит, всем куплю еще что-нибудь, какую-нибудь булочку с корицей. Но ведь забота о себе, вот это очень сложно понять, это очень сложно себе иногда сказать. Забота о себе – это, по сути, ведь и забота о близких для того, чтобы дольше быть здоровым, для них в том числе, дольше быть эмоционально устойчивым.
Самолетная тема, да. Выпали две маски, один сначала на себя, а потом на ребенка рядом сидящего.
Ну, когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя эгоистом. Ты чувствуешь
себя виноватым.
Виноватым.
Эгоисты чувство вины не испытывают, когда заботятся о себе.
Ой, это цитата. Это, Михаил, это цитата.
А вот мы испытываем, опять же, почему мы испытываем чувство вины? Не потому, что мы что-то взяли себе, а другим не дали, да? А потому что считаем, что так нельзя, и это плохо. А вот спросите любого человека, который так считает, почему так нельзя? Он скажет, ну, потому что так нельзя. Всё. Знаете, это настолько бездоказательные, вбитые гвоздем когда-то в детстве, либо родителями, либо вот нашей иногда там культурой замечательной русской.
Что ну, вот... Все, кто воспитаны на русской литературе, вот знают,
про самопожертвование. Любовь к другому человеку не равно самопожертвование ради него. Это не одно и то же. Любовь к другому человеку – это не испытывать отрицательных эмоций, когда он вот такой, какой он есть. Да, это как бы говорить, ну, ты такой, да, молодец, я тебя таким вот беру и начинаю с тобой взаимодействовать.
А с другой стороны, вот вроде вот плохо человеку рядом, терзается, а ты как бы не помогаешь, а ты как бы вот ничего не делаешь, ты как бы своей жизнью не жертвуешь. И здесь ты как будто бы равнодушен, ты как будто бы вот...
Ну, тут знаете как, это вопрос всегда крайности. Вот есть замечательные, примечательные, вернее, ребята, это такой психотип, психопаты называются, да, психопатические личности. Вот,
у которых эмпатии нет.
Да, они вот, значит, это люди другой крайности. Они не то, что прям, хотя они зачастую такие нарциссичные, да, и они не помогут, да, но они никогда не помогут, понимаете? Это другая крайность. Здоровый человек – это человек, который когда-то поможет, а когда-то нет. И наоборот, если человек всегда поможет в ущерб себе, это тоже не есть здоровье, это тоже крайность. Вот эти крайности, они как бы личности перекособочивают, и человеку трудно, больно живется, да. В одном случае нет эмпатии, нет понимания, нет сочувствия, нет желания помочь, да.
А в другом случае одна сплошная жертвенность.
Да, да, ну и как бы и вот, где хуже, где лучше, лучше посерединке. Когда у тебя это вариативно, да, ты можешь помочь, у тебя есть такая опция, ты не психопат. Ты можешь посочувствовать просто, ну, лучше, как это слово есть, импортная эмпатия, да, когда ты понимаешь, что там, возможно, боль, да, но ты просто на себя эту боль не берешь. У нас в русских все-таки это сопереживание, совместное переживание, да. Лучше вот совместно не переживать, просто понимать, как это модно сейчас, эмоциональный интеллект, да, понимаю, что там может быть.
И, но сам не разрушаюсь от этого.
Да, да. Ну, наверное, полностью невозможно не разрушиться, если вот лежит ребеночек, говорит, у меня животик болит, да, все равно переживаешь. Но как бы вот.
Но ты же не просто лежишь и переживаешь, ты пошел за таблеточкой, позвонил врачу, ты что-то делаешь, а не просто рядом слезки льешь.
Знаете, сколько мам выматывают себя этими переживаниями до состояния, что они даже вот не могут потом, ну ладно, еще о ребенке у них есть силы заботиться, а себе вот вообще нет. Почему? Не потому, что у ребенка живот болит, а потому что они безумно этого боятся и начинают этого бояться, когда еще он даже не начал болеть. А уж если начал, там вообще истерика, и вот эти эмоциональное напряжение настолько у них перенапрягает нервную систему.
А это же чувство вины, что где-то мать пропустила, где-то вот не досмотрела. А чем мы это накормили? Мать. Мы заказали готовую еду, а надо было вот пюрешечку самой сделать. Вот да. Сил нет, с работы пришла.
Идеалистичные представления, да, о себе, конечно. Вот. И, ну, естественно, идеалистичное представление о своем ребенке, который не имеет права пройти через боль. Видите, я вот просто помню, как-то так это в пионерском лагере, там, классе в третьем или во втором, там, что там, пионерский лагерь в Советском Союзе, там, что, какие руки чистые, грязные, мы там гоняли, и, вот, и лежит парень, вот, прям вот морщится, больно ему живот, там, это. Пришла воспитательная, как ее, вожатая, да? Она такая, что, живот болит? Такой, да. Она ему, значит, пальцем пощупала справа, там говорит, нет, не этот.
Не аппендицит.
Не аппендицит. Погладь себя по животику, и все пройдет. Развернулась и ушла. Понимаете? Ну, как бы, наверное, тоже не стоит так, да, ставить диагнозы. Ты не медик, как бы, ты не знаешь, да? Но это же было общее такое отношение к детям. Ну, живот бывает. Ну, кашляет, бывает. Ну, плачет младенец, там, кто-то мне говорил, дедушка там какой-то, ну, хорошо, громко плачут, значит, легкие хорошо работают, все нормально, да? Вот, ну, без крайности, но подпрыгивать-то ну, каждый раз.
Как это, более гуманистическими ценностями наполнен, ну, то есть, да, это уже такие нерелевантные примеры, но, по крайней мере, да, без крайности. Ну,
просто чтобы понимать, да, что как бы боль, дискомфорт, неудобство, душевные хотя бы, да, ну, физическая боль – это признак каких-то заболеваний, слава богу, что она есть, мы заранее можем там что-то начать, значит, искать эти болезни. Вот, а уж душевная боль – это вообще такая норма жизни. И каждый раз подпрыгивать в ужасе, ах, ребеночку скучно, и считать это любовью – это большая ошибка, потому что это как раз не любовь ребенка, когда ему дискомфортно. Понимаете? Получается, что ребенок, он вот такой, ему и скучно, и неприятно, и радостно, и весело периодически, и так может быть. А мы его любим только радостным и веселым.
Да, когда начинают плакать, попытка сразу же успокоить, потому что нам дискомфортно рядом с плачущим ребенком.
Получается, мы и не любим его плачущим.
А там ведь очень важно ему тоже свои эмоции в определенный период, да, когда ребенок маленький, ему важно познакомиться со своими эмоциями, что он плачет, потому что он злится, или потому что ему больно, или. И он не должен этот паттерн впитывать, что оплакать вообще нельзя.
Ну, на самом деле, чем младше ребенок, тем у него меньше, в принципе, способов выражения чего бы то ни было, да. Вот он с детства только плакать умеет сначала, да, плакать, какать, потом плакать, какать, кушать, потом еще даже улыбаться учится. Но лет там до 5, до 7 запросто как бы проблемы нет, когда ребенок плачет, потому что он по привычке пытается через плач выразить вообще все, что угодно. Ну, младенец, он через плач там и есть хочу, и мне грустно,
и страшно.
И страшно. Ну, любой, да. Он только через плач может.
Холодно.
Почему по-другому не умеет. И многие тянут это и до 10 лет. Ну, хорошо, плачет. Ну, что подпрыгивать и сразу там пытаться, дайте человеку поплакать.
Ну, и впоследствии, когда дети вырастают, родители тоже не хотят принимать, скажем так, неидеальных детей. Вот недавно разбирали фильм «Плохая девочка». Может быть, не самый, скажем так, здесь близкий пример, но тем не менее, она ведь не давала своим детям быть неидеальными, потому что сама пыталась очень долго быть идеальной, героиня Николь Кидман, очень долго пыталась быть идеальной, и только тогда, когда она сама начала совершать ошибки, она, в общем-то, отстала от своих детей, у нее... Она перестала с ними скандалить, у нее наладились с ними отношения. Ну, вела она себя, может быть, совершенно неправильно, это отдельный разговор, мы там целый эфир этому посвятили, но, по крайней мере, она перестала искать изъяны в своих детях, она их как-то приняла.
Да, тут главное даже, знаете, не то, что перестать стремиться быть какой-то идеальной. Здесь важно понять, что никто не знает, что такое идеальная мать или идеальный человек, или идеальный ребенок. Не знают. Ну, нет такого. Откуда ты знаешь, что такое идеальный ребенок? Откуда ты знаешь, что такое идеальный там профессор? Откуда ты знаешь, откуда, как это? Да? Докажи.
Ну, вот как раз здесь, опять же, возвращаемся к вопросу любви к себе, что если я себе какие-то, может быть, слабости или неидеальности позволяю, то я как-то проще воспринимаю их и в окружающих.
Да,
по крайней мере, конечно. Я понимаю это, а не наоборот начинаю зачищать их в людях, которые меня окружают,
конечно.
Просто потому что я и себе не даю, и им не дам. Почему это я себе не даю, я себя заставляю, значит, да? Ну, и им тоже я должна запретить.
И тут вот есть разница между идти, да, к некому образу идеальному. Ну, нафантазировали, ладно, решили, что это идеальный, ну окей, пошли. Это одна история. А вторая история, я требую, чтобы этот образ был уже сейчас реализован. Это вот разные вещи. Первый подход, он более, конечно, экологичный с точки зрения психологии, да. Мы идем, мы понимаем, что мы не идеальны, скорее всего, такими никогда не будем, просто стараемся туда идти, да, становясь... Ну, со временем все более и более идеальными, ну, вот в своих, в рамках своих, конечно, представлений субъективных, вот, и эгоистичных, и в этом тоже ничего ужасного, да? А вот это вот я точно знаю, как надо, и требую от себя, и уж, естественно, и от других, как вы сказали, потому что я же не могу только от себя всего требовать. Вот, нет, не знаешь и не можешь, даже если знаешь, вернее, считаешь, что знаешь.
А вот это вот сравнение, опять же, себя с самим собой, когда когда-то ты был лучше. Ну, к примеру, там, женщина и женское тело, которое имеет такую особенность, да, особенно после рождения детей меняться, меняться с возрастом, со временем, и вот не принять этих изменений. Потому что, ну, я же был такой, я же могу, и вот я начинаю и не есть, и бегать, и все-все-все, и косметологические процедуры. А бывает, что вот гормональный фон перестроился, и не получается так быстро обратно. А может быть, и сил не хватает, а там дальше энергии не хватает, а там дальше и времени не хватает, и всего-всего-всего. Вот что с прошлым-то здесь сделать?
Сдаваться. Сдаваться, ну, то есть, в смысле, сдаваться, понимая, да, что не обязательно... вернее, скорее всего, обязательно, да, прошлое туда
выиграет.
Вернуться, да.
Оно выиграет вернуться. У нас сегодняшних.
Да, да. Ну, вот, но это отдельная, мне кажется, тема такая, связанная с страхом там смерти, страхом болезни, страхом старости.
Но к любви к себе оно прям очень...
Оно очень, да,
очень
но...
рядышком.
Да, ну, соответственно, что, принимать себя и стареющим тоже. Вот так. Ну, ты тогда что, почему ты не любишь себя со стареющим или с пузением? Почему? Ну, потому что ты должен быть другим, потому что ты не оправдал своих этих восторженных подростковых планов. Ну, как бы, давай сейчас хотя бы тогда становись взрослее. И обопрись на себя. Понимаете, вот еще раз, поверить в себя, это значит поверь в себя такого, какой ты есть, чтобы на себя опереться. И понимать, куда тебе, в общем, идти-то дальше. Потому что если ты все время опираешься на свои фантазии о себе, ты бежишь к этим фантазиям, которые, ну, далеко не всегда исполнимы.
Ну, то есть, условно говоря, если в конкурсе красоты, например, да, сейчас уже не поучаствовать по каким-то причинам, то, может быть, кандидатскую пойти писать.
Или создать конкурс красоты, да, для тех, кому
за. С пузиком.
За. Да, как бы конкурс красоты пузиков. Вот, ну, как бы, ну, что делать? Вот жизнь устроена так. И где-то вот это внутреннее сдаться в смысле, что жизнь сильнее меня, что тот, кто эту жизнь распланировал и создал, да, что вот он, ну, не...
Такой не рок древнегреческий, да?
Несравнимо, да, просто мудрее, сильнее, ну и все, я ему сдаюсь на его волю. Я дальше стараюсь сосредоточиться на том, что я могу действительно изменить. Да, вот там бегаю, меньше ем всякой гадости, это я могу.
Ну, хотя бы, да, прислушиваюсь к себе, к сигналам своего тела, да. Потому что оно тоже меняется, и да. Я откликаюсь.
Да. А там, ну, как бы, ну, что делать? С возрастом есть изменения, а там я уже, вот, возраст я не могу. Да?
А любовь к себе, она помогает, скажем так, стать эмпатичнее?
Ну, если мы ее понимаем именно вот в этом, да, в принятии себя, то, конечно, мы по автомату начинаем тогда принимать больше и других. Вот, потому что, ну, навык возникает. Соответственно, человек, вот если мы вспомним опять этих психопатических товарищей, у них нет, но они либо органически, либо вот выученно, в принципе, не могут понимать лучше других, да, и принимать, и любить. Не умеют, лишены такой возможности. Ой, им где-то в чем-то можно позавидовать, с одной стороны, потому что вот эти...
Идут к своим целям и ни на кого не обращают
внимания. Да, по головам им плевать, кому больно там вокруг, кому не больно. Они пользуются людьми, потом их выбрасывают, если им закончилась ценность. И, они зачастую довольно многого добиваются вот в таком материальном финансовом мире, но... Они, там есть другая сторона, то, что они не чувствуют вот это, да, и сопереживание, и эмпатии, они одновременно не могут и почувствовать радость любви, понимаете, радость дружбы, радость какой-то благодарности. Вот, ну, нету этого. То есть у них вот этих красок тоже нет. Не знаю, может быть, кто-то из слушателей готов поменять эти краски на карьеру и машину, но я точно не готов.
Ну, то есть, ну, здесь, да, другие механизмы взаимодействия с такими людьми, они иногда становятся очень опасными из-за того, что они не чувствуют чужой боли, и там только воздействие, ну, какими-то штрафами, там воздействие какими-то наказаниями.
Или избегать от них.
Или избегать
от них, если они главнее и сильнее. Они зачастую главнее и сильнее.
Здесь, да. Главное не попадать, наверное, вот в эту ловушку, что-то объяснить. Сейчас я расскажу о своей боли, и человек все поймет и поменяет свое отношение, поведение. Вот это такая вполне распространенная
пробовать.
История.
На самом деле, определенная доля психопатичности, наверное, есть в каждом из нас. Вопрос, вот здоровый человек или совсем уже психопат, в том, осознаем ли мы когда-то эту черту и начинаем ли мы меняться. Значит, вот если человек не меняется и как будто бы прям удовольствие получает от нашей боли, то, скорее всего... Ну,
бежать.
Вот он такой, да. Но, опять, характерная ошибка современных молодых людей, к сожалению, воспитанных на интернет-гурах, в том, что они не дают человеку время показать, что он меняется. Они ему говорят, типа, ну, как их научили психологи, встань в ты позицию и скажи, когда ты делаешь так, я чувствую себя там так. Вот. Не ты плохой, а я просто так себя чувствую. А, они так говорят, ну, человек пошел думать, особенно если это мужчина, он пошел думать. Он на какое-то время закрывается, он вообще может даже с первого раза не услышать. Вот. Ну и женщина может с первого раза не услышать. И вот это время подумать, да, и понять, а как мне поменяться, и так далее, зачастую не даются. Говорят, что если сразу не поменялся, все, ты токсичный, плохой, психопат, я от тебя ухожу.
Ты меня не любишь, а если ты меня не любишь, значит, а я остаюсь с тобой, значит, я себя тоже не люблю,
да,
и поэтому я пошла.
Да,
да? И ты, значит, абьюзер.
Причем ты меня не любишь, что важно, так, как я хочу, чтобы ты меня любил.
А знаю ли я сама, как я хочу, чтобы
обычно,
меня любили?
Полностью, знаете, как обычно люди хотят полностью, чтобы их любили. А когда их любят не полностью, а только частично, они говорят, ну, если ты полностью меня не любишь, значит, ты меня вообще не любишь. Это тоже большая ошибка, да? Это как в том этом анекдоте, да, про меня, ой, мальчик, меня никто не любит, тетя, ты что плачешь? Меня никто не любит. Тетя, ты точно у всех спросила? Меня полностью никто не любит.
Ой, потрясающе. У нас, кстати, был большой эфир про языки любви, как раз почему они не совпадают, когда мужчина вроде все сделал для женщины, а она вообще ничего не поняла, потому что он ей, значит, купил новый ноутбук, отремонтировал ей машину, но не сказал и, значит, тактильно
Больше того, он 16 часов просидел, выбирая этот ноутбук, исходя из каких-то там характеристик, понимаете? Он вложился, но не сказал «доброе утро, дорогая».
Да, но это, в общем, тоже про любовь к себе, про познание, понять, а что для меня любовь, а какой я хочу ее получать, и объяснить все-таки человеку рядом, не просто обидеться, да, и там чувство вины какое-то, чтобы он испытал, загнать его в чувство вины, а понять, что тебе нужно, поговорить.
Это просто даже какая-то вот личностная взрослость, просто понимать, что другой человек может быть из другой семейной системы, где вот все по-другому. И ты как бы дай время себе и ему подстроиться друг под друга.
Спасибо большое. Времени, к сожалению, всегда не хватает даже вот в нашем эфире. Благодарю за этот разговор. У нас в гостях был практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
Спасибо.